Издательство «Эксмо». Агата Кристи. Убийство в доме викария. Розалинде. Глава первая. Трудно решить, с чего начать эту историю, но я остановил свой выбор на той среде, когда мы все сидели за столом и обедали. Беседа не имела отношения к тому, о чем пойдет речь в моем рассказе, но некоторые опрометчивые высказывания впоследствии повлияли на ход событий. Я закончил разделывать кусок вареного мяса, кстати, на удивление жесткого, занял свое место и в духе, совершенно неподобающем моему сану, заметил, что любой, кто прикончил бы полковника Протеро, оказал бы миру большую услугу. Мой юный племянник Деннис тут же сказал: «Ваши слова вспомнят и используют против вас, когда старикана найдут в луже собственной крови. Мэри даст свидетельские показания, правда, Мэри? И расскажет, как вы угрожающе размахивали кухонным ножом». Мэри, которая рассматривает работу в моем доме как ступеньку к лучшей жизни и к более высокому жалованию, громко по-деловому произнесла: «Овощи!» и с вызовом сунула ему под нос треснувшее блюдо. Моя жена с сочувствием осведомилась: «Неужели он и в самом деле так невыносим?» Я ответил не сразу, потому что в этот момент Мэри, плюхнув на стол блюдо с овощами, взяла миску с совершенно недоваренными и страшно неприглядными клёцками и поднесла ее мне. Я сказал: «Нет, спасибо», и она в сердцах почти швырнула миску на стол и ушла. «Жаль, что я такая ужасная домохозяйка», — сказала моя жена с искренним сожалением. Я был склонен согласиться с ней. Мою жену зовут Гризельдой, героиня, известная своей покорностью мужу, терпением и стойкостью в испытаниях, чей образ перекочевал из фольклора в книгу Боккаччо де Камерон. И это имя как нельзя лучше соответствует ее статусу супруги приходского священника. Но на этом соответствие заканчивается. В ней нет ни капли кротости и смирения. Я всегда придерживался мнения, что священник не должен связывать себя узами брака. Зачем я после 24 часов знакомства упросил Гризельду выйти за меня, до сих пор не понимаю. Брак, считал я, дело серьезное, и к нему следует подходить с осторожностью и после долгих размышлений, причем совпадение вкусов и наклонностей было для меня наиважнейшим условием. Гризельда почти на 20 лет младше меня. Она ошеломительно красива и абсолютно не способна воспринимать что-либо всерьез. Она некомпетентна во всех отношениях, и жить с ней невыносимо. Она относится к приходу как к большому увеселительному мероприятию, устроенному ради ее развлечения. Я пытался заниматься ее развитием, но потерпел неудачу и лишний раз убедился в том, что целибат крайне желателен для духовенства. Целибат — обет безбрачия. Я нередко намекал на это Гризельде, однако она лишь смеялась в ответ. «Моя дорогая», — сказал я, — «если б ты приложила хоть немного усилий, иногда прилагаю», — перебила меня Гризельда. «Но мне кажется, что от моих попыток дела становятся только хуже. Ясно, что от природы мне не дано быть домохозяйкой. Поэтому я прихожу к выводу, что будет лучше, если я оставлю все на Мэри и смирюсь с неудобствами и невкусной едой». «А как насчет твоего мужа, дорогая?» — с упреком спросил я и, следуя примеру дьявола, который ради своих нужд цитировал Священное Писание, добавил: «Она наблюдает за хозяйством в доме своем». Притчи, 31 глава, 27 стих. «Только подумай, как тебе повезло, что тебя не порвут на части львы», — быстро заявила Гризельда, — «или что тебя не сожгут заживо. Плохая еда и пыль, и дохлые мухи — все это не стоит того, чтобы поднимать шум. Расскажи мне еще о полковнике Протеро. Во всяком случае, первым христианам повезло в том, что у них не было церковных старост». «Напыщенный старый грубиян», — сказал Деннис, — «неудивительно, что первая жена сбежала от него». «А что ей оставалось? Не представляю», — сказала моя жена. «Гризельда», — резко произнес я не потерплю, чтобы ты говорила такие вещи». «Дорогой», — ласково произнесла моя жена, — «расскажи мне о нем. В чем проблема?» «В том, что мистер Хоус на каждом шагу кланяется и крестится». Хоуз — это мой новый заместитель. Он приехал к нам чуть более 3 недель назад, придерживается взглядов Высокой Церкви и постится по пятницам. Высокая Церковь — направление в Англиканской Церкви, выступающее за сохранение обрядности и иерархичности в противовес характерной для протестантизма тенденции сделать эти стороны церковной жизни как можно менее важными. Из-за этого часто воспринимается как тяготеющее к католичеству. Полковник же Протера — величайший противник обрядов в любой форме. На этот раз нет. Этого он коснулся мимоходом. А вот главная проблема возникла из-за несчастной банкноты миссис Прайс Ридли. Миссис Прайс Ридли — истовый верующий член нашей общины. На утренней службе в годовщину смерти своего сына она положила банкноту в 1 фунт в мешок для пожертвований, а позже, читая вывешенный перечень пожертвований, с болью в сердце обнаружила, что самой крупной из упомянутых была банкнота в 10 шиллингов. Она пожаловалась мне на это, и я ответил вполне резонно, что она, должно быть, ошиблась. «Мы уже не так молоды, как были», — сказал я, стараясь потактичнее донести до нее свою мысль, «и должны смириться с издержками преклонных лет». Как ни поразительно, мои слова, кажется, лишь распалили ее. Миссис Прайс Ридли сказала, что все это выглядит довольно странно и что ее удивляет, что я придерживаюсь иного мнения. Она удалилась и, полагаю, отправилась со своими проблемами к полковнику Протеру. Последний относится к тем людям, кому нравится устраивать шум по каждому поводу. Вот он его и устроил. Жалко, что произошло это в среду. По утрам в среду я преподаю в церковной школе. Эта деятельность вызывает у меня острую нервозность и лишает спокойствия на остаток дня. «Что ж, думаю, и он должен получать от чего-то удовольствие», — сказала моя жена, стараясь, судя по всему, занять беспристрастную позицию. «Никто не трепещет перед ним и не называет дорогим викарием, и не вышивает для него домашние тапочки жуткого вида и не дарит ему толстые шерстяные носки на Рождество. И жена, и дочь, обе сыты им по горло. Полагаю, он счастлив до нельзя, когда чувствует себя такой важной персоной». «Он зря так разошелся из-за этого», — не без горячности воскликнул я. «Сомневаюсь, что он осознавал скрытый смысл того, о чем говорил. Он хочет проверить всю церковную бухгалтерию на предмет растрат. Именно это слово он и использовал — растрат. Он подозревает меня в присвоении церковных фондов?» «Никто никогда ни в чем тебя не заподозрил бы, дорогой», — ответила Гризельда. «Ты настолько прозрачен, что стоишь выше всяких подозрений, так что, думаю, это великолепный шанс. Я была бы только рада, если бы ты присвоил себе фонды ОРЭ. Объединенное общество распространения Евангелия, миссионерская организация Англиканской Церкви». «Ненавижу миссионеров, всегда ненавидела». Я бы упрекнула ее за подобные высказывания, но в этот момент вошла Мэри с недоваренным рисовым пудингом. Я вяло запротестовал, но Гризельда сказала, что японцы всегда едят рис недоваренным, и, как следствие, у них отлично работают мозги. «Осмелюсь заметить», — добавила она, — «что если бы ты ел вот такой рисовый пудинг каждый день до воскресенья, то читал бы самые чудесные проповеди». «Упаси Господи», — сказал я, содрогнувшись. «Завтра вечером к нам придет Протера, и мы с ним вместе проверим счета. Сегодня я должен закончить свою речь для ОМАЦ, Общества мужчин Англиканской Церкви. Когда я искал одну ссылку, меня так увлекла реальность каноника Ширли, что я совсем забросил работу. Гризельда, что ты делаешь сегодня днем?» «Исполняю обязанности», — ответила Гризельда. «Свои обязанности жены викария. Чай и обмен сплетнями в 16:30. А кто будет?» Гризельда с усердием принялась загибать пальцы. «Миссис Прайс Ридли, мисс Уэзерби, мисс Хартнелл и эта ужасная мисс Марпл». «А мне мисс Марпл нравится», — сказал я. «У нее хотя бы есть чувство юмора». «Она главная сплетница в деревне», — сказала Гризельда. «Она всегда знает, что происходит, и делает из этого отвратительные умозаключения». «Гризельда, как я уже говорил, значительно моложе меня. А к моему возрасту человек уже успевает уяснить, что самое отвратительное обычно оказывается правдой. «Ну, а меня, Гризельда, к чаю не жди», — сказал Деннис. «Чудовище!» — воскликнула Гризельда. Деннис счел благоразумным трубить отступление, а мы с Гризельдой вдвоем прошли в мой кабинет. «Интересно, что у нас будет к чаю?» — сказала жена, усаживаясь на мой письменный стол. «Доктор Стоун и мисс Крам. Полагаю, еще, возможно, миссис Лестрендж. Кстати, я вчера заходила к ней, но ее не было дома. Да, на чай у нас точно будет миссис Лестрендж. Все это так таинственно, правда? Вот так вот приехала сюда, поселилась в доме и практически не выходит». Сразу вспоминаются детективные истории. «Ну, ты понимаешь, что это за таинственная дама с лицом красивым, но бледным? Какое у нее прошлое? Никто не знает. В ней проглядывает нечто зловещее. Думаю, доктору Хейдеку кое-что о ней известно». «Ты читаешь слишком много детективов, Гризельда», — мягко заметил я. «А ты?» — отпарировала она. «На днях, когда ты сидел здесь и сочинял проповедь, я по всему дому искала пятно на лестнице. А когда зашла к тебе и спросила, не видел ли ты книгу, что я обнаружила?» У меня хватило так-то покраснеть. «Я случайно подобрал ее. Мое внимание привлекло одно предложение и...» «Знаю я такие предложения», — сказала Гризельда и с выражением процитировала. «А потом случилось нечто любопытное». Гризельда встала, прошла через комнату и страстно поцеловала своего пожилого мужа. Свои слова она сопроводила действием. «Разве это нечто любопытное?» — спросил я. «Естественно», — ответила Гризельда. «Лен, ты хоть понимаешь, что я могла бы выйти за министра, за баронета, за богатого владельца компании, за трех офицеров и за бездельника с приятными манерами, но вместо всех их выбрала тебя? Тебя это не удивляет?» «Когда-то удивляла», — ответил я. «Я часто задавался вопросом, почему ты так сделала?» Гризельда рассмеялась. «Я вознеслась на самую вершину», — сказала она. «Другие считали меня просто красивой и, естественно, горели желанием заполучить меня. С тобой же все было по-другому. Я олицетворяла для тебя все, что тебе не нравится и что ты осуждаешь, однако ты не смог устоять. Мое тщеславие не могло выдержать такого испытания. Гораздо приятнее быть тайным и упоительным грехом, чем служить броским украшением. В моем обществе ты испытываешь чудовищную неловкость, и я постоянно вынуждаю тебя сворачивать с правильного пути, однако ты все равно обожаешь меня до безумия». «Ты обожаешь меня до безумия, не так ли?» «Естественно, я люблю тебя, дорогая. О, Лен, ты обожаешь меня. Ты помнишь тот день, когда я осталась в городе и послала тебе телеграмму, которую ты так и не получил, потому что почтальонша забыла принести ее тебе из-за того, что ее сестра рожала близнецов? Помнишь, в каком ты был состоянии, как звонил в Скотланд-Ярд, какой страшный шум ты поднял?» «Есть вещи, которые люди не любят вспоминать. Тогда я действительно почему-то повел себя глупо. Дорогая, если ты не возражаешь, я хотел бы заняться омац», — сказал я. Гризельда возмущенно фыркнула, взъерошила мне волосы, потом пригладила их и сказала: «Ты меня недостоин. На самом деле недостоин. Придется завести роман с художником. И ведь заведу. По-настоящему. Только представь, какой скандал разразится в приходе». «У нас и так множество скандалов», — мягко проговорил я. Гризельда рассмеялась, послала мне воздушный поцелуй и удалилась через французское окно кабинета. Французское окно — окно во всю стену или в большую часть стены, как в ширину, так и в высоту, фактически гибрид окна и застекленной двери.